Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Капков. Приветствую вас в эфире. Слушайте, сегодня целый час у нас есть для того, чтобы поговорить о самых интересных вопросах, о самых интересных вопросах транспорта, в которых, вы знаете, я очень-очень-очень люблю разбираться. С радостью представляю вам сегодняшнего гостя, один из самых компетентных людей в транспортном комплексе. Это директор ГБУ Мостранспроектора Александр Поляков. Александр, приветствую.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, я уже покраснел, хотя это по радио не видно.
Ну, на самом деле, есть определенный ряд людей, которых мы достаточно часто зовем, и вы это в том числе знаете, во-первых, потому что и приходите, а во-вторых, потому что еще и слушаете. И точно так же понимаете, что да, вы находитесь в этом ряду. И приходите, на самом деле, гораздо чаще. Конечно, Максима Станиславовича хочется вот прям каждый месяц встречать, но не получается. Зато вот его люди, которые непосредственно с ним работают, приходят к нам достаточно часто. Мостранспроект — это организация, мы помним Александра Полякова еще с Центра организации дорожного движения, но я, если честно, уже немножко потерял. Был небольшой карьерный рост или развитие, будем называть это так. Мостранспроект — это вот сейчас что?
Это
что
был за... Мосгортранс, не проект. В этом году мы отпраздновали 70 лет. Это институт, основанный в 1948 году постановлением Совета министров СССР. Это предприятие, которое сохранило традиции, было создано специально для развития рельсового электрического транспорта. Не только рельсового, даже электрического транспорта, потому что занимались в первую очередь тоже и развитием там других видов.
Но сейчас это немножко уже отошло. Сейчас, я думаю, у вас в принципе общественный транспорт, но только за исключением метрополитена, наверное, да?
И по метрополитену у нас есть проекты, есть определенные вещи, есть и подуличные переходы, есть и развитие там и железнодорожного транспорта, там ТПУ, например, Солнечное, которое еще в том году открывал Сергей Семенович. То есть это целый набор, то есть именно в разных сферах, именно развитие общественного транспорта, вот так бы я назвал все-таки направление деятельности института.
Развитие общественного транспорта. Есть. Ну хорошо, тогда абсолютно закономерный и прямой вопрос. Вот что сегодня, сейчас, как развивается общественный транспорт? Это такой элементарнейший вообще просто вопрос, но тем не менее хочется понять главные интересы Мостранспроекта, который как раз и отвечает за наш весь общественный транспорт. Куда он смотрит? Смотрит ли он на то, что есть сейчас, и его, грубо говоря, улучшение, там, не знаю, вернуть трамвай, сделать его лучше? Либо он смотрит вообще на какие-то уже космолеты и думает, а как бы нам сделать так, чтобы воздушное пространство у нас тоже было полезно для общественного транспорта? Я, конечно, сейчас утрирую, но вот понимание того, понимание взглядов институтов, оно мне интересно.
Естественно, что мы, как я еще раз говорил, что традиции сохранили, специалистов сохранили. Есть, у нас есть директор, который работает, уже сейчас не директором, а советником у меня. Вот, господин Харович, именно господин, я вашу букву, можно, тогда он был товарищем еще, и он работает на предприятии уже 60 лет. 60 лет человек работает на одном предприятии. Естественно, что мы таких людей очень ценим и сохраняем их компетенции, чтобы они передавали на будущее. Так вот, есть люди, которые действительно еще там, условно говоря, там на перфокартах какие-то, условно говоря, там, например, электрический расчет для трамваев. Да, они там считали это по-своему. Сейчас мы это все оцифровываем. У нас есть продукты, которые можно будет потом использовать в дальнейшем, применяя уже в других городах. Единицы компаний, которые именно как продукция сохраняют какие-то расчеты. Часто, знаете, человек замкнулся, и он у себя там вертит, крутит какие-то вещи и не рассказывает о них никому. Вот мы как раз сохраняем тут ядро, и этих людей поддерживаем, они делятся опытом, и мы сейчас идем в оцифровку этих знаний, так скажем, чтобы это потом можно было использовать дальше, дальше и дальше. Про развитие трамваев, ну, это, естественно, от чего начиналось, и сейчас вот последнее, чем мы заканчиваем, я не буду говорить про развитие маршрутной сети, автобусов и так далее. Сейчас, чем мы последнее достижение, это действительно вот была новость про то, что наконец-то можно будет использовать автономные автомобили, беспилотные автомобили на улицах Москвы и Казани. Вот мы в этом отношении тоже уже заранее подготовились. У нас есть тоже определенные вещи, там, связанные с тем, что, например, мы оцифровываем комплексную схему организации дорожного движения. Это, то есть, не как раньше, талмуды бумаг, хранящиеся на складе, а давайте посмотрим, какой же здесь знак, а кто там корректировочку внес и так далее.
Вот эти вот огромные листы, да, разворачиваются, вот, да, план-схема.
Да, 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 да. То есть, так, это большое, понятное там, а вот эта вот страничка вот листа номер 78, она должна быть рядом с страничкой листа номер 79. первую очередь.
Можно, простите, я вас перебью, можно вот прямо здесь уточню? Но ведь схема дорожного движения, да, расположение знаков, разметки, это всегда динамическая вещь, она не стоит на месте. Вот в цифровом плане я более-менее понимаю, как можно за этим следить и поддерживать это все в актуальном состоянии. А в бумажном это как выглядело, простите?
То есть, если
повесили новый знак, это что, кто-то идет, вот это вот открывает и красным зачеркнул.
Зачеркнул, заново перерисовал, пошло согласование со всеми ведомствами, потому что...
А там уже в это время еще 4 знака поменялось,
а в это время уже кто-то вышел на ремонтные работы и стал строить рядом дом, и вообще там по-другому надо схему организации дорожного движения
устроить. Это какая-то борьба с ветряными мельницами была, нет?
Как это было устроено? Как-то это было устроено. Честно говоря, единой схемы, ну, так скажем, она была кусочная. То есть каждый там... Были изменения, отвечающие за которые были префектура. Там, например, ИДН ставились. Вот по обращениям граждан префектура ставила.
Для чего это нужно, вот, в первую очередь? Вот эта вот информация на бумаге. Я единственное помню, когда сталкивался, судья решала вопрос о том, лишать меня водительского удостоверения или нет.
Это тоже важно.
Мы с ней спорили о том, как там устроена сплошная линия разметки, и вот тогда на одной из заседаний она как раз запросила вот такой вот какой-то, не знаю, план-схему, и мы, значит, с ней сидели, в этой план-схеме, значит, ковырялись.
Видимость знака определяется, да, там...
Ну,
там,
да.
По советским нормативам, которые до сих пор еще пока действуют, там, поперечный профиль, продольный профиль, у нас же город на 7 холмах, то есть здесь еще тоже не везде можно пустить общественный транспорт, и видимость, условно говоря, там, ну, не знаю, по Комсомольскому проспекту въезжаешь в горку, а дальше вот... А если гололед сильный, а можно ли там уклон он позволяет ли ехать общественному транспорту, и это везде так. Угу. То есть Воробьёву гору... Вот, много моментов, которые действительно нужно проверять, прежде чем что-либо начать. То, что это определенным образом потом начинало корректироваться, и не всегда корректировки, да, там, определенным образом, там, много лет назад не успевали за существующим положением, это тоже имело место быть. Но первоначально, прежде чем запустить там любой маршрут, нужно понимать, можно ли там вообще использовать этот маршрут.
И вот эти план-схемы в том числе для этого
и это служили. В том числе план-схемы для этого служили.
Брали их и эксперты, и аналитики, смотрели, говорили, так, ребята, давайте разберемся, что у вас на этом участке есть.
Абсолютно так. Ну, а если вы говорили просто о лишении прав, но есть же такие случаи, когда есть и у нас и погибшие на дорогах, да, то есть, соответственно, вот это вот тоже важная информация, кто же в этом случае отвечает за смерть того или иного человека, то есть, поэтому...
Немножко не понял этот пример.
Ну, вот пример такой же, то есть...
Допустим, у нас случился спор, да, там, пересекал я линию или нет, в итоге вот, как бы, я уж не помню, у нас не было никого, ни свидетелей, ничего, чего. Ну, мы там разбирались по фотографиям, в итоге она запросила план-схему. Мы потом по план-схеме разбирались. А авария...
Ну, авария. Кто-то приоритетный проезд, перекрестка. Здесь уступи дорогу, а стоял ли там знак, а должен был там стоять знак. А когда его обслуживали, я просто из опыта работы в ЦОДД, когда из прокуратуры, и часто приходишь, и показываешь, и доказываешь, и фотографиями, и все, это вот старая история, когда ты приходишь и действительно рассказываешь, где какой знак должен стоять. Если случилось ДТП, кто-то кого-то не пропустил, и, не дай бог, в результате ДТП погиб человек, то есть ты действительно находишься в таком острие. То есть это не только фантазии, но это и большая ответственность, потому что... Ну, вот вы там наставили, нет, мы там не наставили, и вот вы там соблюдаете ГОСТы, это тоже проблема определенным образом, что их надо корректировать, это действительно так, но если ты не соблюдаешь ГОСТы, решил там пофантазировать на тему, а давайте здесь немножко там по-другому сделаем, не подкрепив себя нормативными актами, и произошло, ну, как говорится, все нормативы написаны кровью, я вам что-то мы не в ту сторону, не в позитивную, но лучше действительно это понимать, да, потому что любое там принятие решения, оно требует, там, скажем, большой ответственности. Потом, потому что отчитываться приходится людям, которым действительно это все и внедрили, и эксплуатируют.
Я немного увел в сторону, да, вы говорили о том, что вот этот весь огромный объем информации, он, соответственно, оцифровывается сейчас и приводится к единой электронной базе данных, я правильно понимаю?
Да, единая электронная база данных, действительно, которая по изменениям, по технологии блокчейн, мне не нравится, честно говоря, это слово, у нас все любят это. В Советском Союзе я еще по одному из образований инженер по автоматизации технологических процессов. Так вот, это распределенная база данных с шифрованием. Здесь ничего нового нет. Это в Советском Союзе сейчас это называется блокчейн. Может быть, короче, может быть, как бы это хайпануть на моде, да, там, но это на самом деле в военном комплексе это всегда использовалось, это всегда применялось, потому что любое изменение в одном месте, в любой базе данных, приводит к несостыковкам с другими базами данных, то есть с другими таблицами. Это нормальный процесс был, и он еще изучали его там, начиная там с 70-х годов, поэтому Тема интересная, тема понятная, и у нас изменение знаков, например, в одном месте приводит к тому, что вся информация и у АМПП, и у ЦОДД, и у ГИБДД, и у Мосгортранса, она меняется автоматически, хотя противоречия, естественно, между структурами есть. Последнее, естественно, решение по организации дорожного движения принимает ЦОДД, угу. Например, противоречие знаков между АМПП, которым приходит обращение, сделайте нам больше парковок, и Мосгортрансу, которым приходится, а у нас здесь автобус стоит в заторе, давайте ускорим его движение, угу. сделаем выделенную полосу, и вот это вот противоречие, оно, естественно, вот здесь вот нельзя сделать одновременно и длинную полосу и сохранить в том количестве парковки.
Я правильно понимаю, вот сейчас вот в ходе нашего разговора у слушателей, у меня сейчас складывается мнение. Соответственно, вы — это те люди, к которым приходят то же самое ЦОДД, Мосгортранс и ГИБДД. ЦОДД говорит, надо знак новый повесить. Ну, там, по каким-то своим причинам. А Мосгортранс приходит и говорит, слушайте, надо остановку новую сделать, у нас там маршрут крюк делает, а ГИБДД приходит и говорит, слушайте, надо новый светофор поставить, потому что у нас там что-то люди бьются. И вы сидите, теоретики, да, и вы сидите, собрали эту информацию и думаете, так, и что же нам с этим всем делать? Что нам можно сделать? А что... Ну, то есть, составляете, проектируете, развиваете вот те задачи, которые вам поставили, и говорите, ребят, к сожалению, вот это сделать не получится, потому-то, потому-то и потому-то. А вот с вами еще можно поработать. И это, кстати говоря, хорошо вяжется с Мосгортрансом. Правильно я понимаю?
Да, абсолютно так.
Есть. Хорошо, спасибо. Давайте вернемся тогда к единой информационной базе данных, о которой вы говорили, и к беспилотникам. Если посмотреть, допустим, на 20 век и посмотреть на то, как развивался общественный транспорт, достаточно шагов можно проследить. То есть изначально у тебя есть экипажи, потом у тебя появляются конки, потом конки заменяются паровыми трамваями, потом паровые трамваи вытесняют электрические трамваи, потом появляются автобусы и все остальное, и ты понимаешь, что вот было некоторое такое развитие, там лошадь уходила, появлялось электричество, потом появлялись двигатели уже ДВС, да, и хочется понять, вот у нас в ближайшем времени беспилотник станет вот таким вот новшеством, которое в своем там, 20 веке, в своем 20 веке стал трамвай в общественном транспорте, или это просто какое-то дополнение? Я просто сейчас не очень понимаю, как беспилотник может послужить общественному транспорту.
Давайте первое. Если у нас трамвай едет по выделенной полосе, едет с определенной скоростью, естественно, делая ему приоритет на светофорных объектах, где он пересекается с другой дорогой, можно ли там запустить беспилотное автономное вождение? Естественно, можно.
Но если поработать над тем, чтобы, как сказать...
Оградить
его маршрут от всех остальных, то, в принципе, да. То есть как-то очень сильно локализовать его, понимать, что в его маршрут никто не ввяжется.
Тогда я по-другому еще скажу. Есть ли сейчас технологии, позволяющие запустить автомобиль по вообще улицам? Хорошо, отойдем от трамвая. Абсолютно есть. И они еще в 90-х годах были, если не раньше, и там по определенным улицам, где небольшое количество там транспорта ходило, они использовались и в МАДИ наработки у Султана Владимировича Жанказиева. Там еще есть, то есть определенные вещи, которые... В принципе, говорят о том, что технология сейчас позволяет. Была ли нормативная возможность использовать его...
Очень профессиональный вопрос, не знаю, как на него
нет,
ответить.
Нет, не было такой возможности. Сейчас появляется такая возможность. Что такое в нашем понимании беспилотный транспорт? Беспилотный транспорт — это то, что все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано. Угу. Условно говоря, раньше, когда вы говорили, вот начали там... с повозок, ехали, и верстовые вот эти вот столбики стояли, да, там. Сейчас же мы же на них не смотрим, они вот стоят.
Они нам не нужны.
Они нам не нужны, потому что у нас там есть тахографы, есть спидометр, с какой скоростью мы едем. Мы примерно понимаем, если написано, что мы едем с средней скоростью там, 60 км в час, а 60 км там, до следующего населенного пункта, то мы понимаем, что через час примерно мы там должны в этом населенном пункте есть, это быть. То есть, в принципе, все, что можно... Вот уже внутрь поместить на том этапе развития, как вы говорили, начиная от конки электрические и так далее, там подобный автомобиль, то уже сейчас этот пришел сейчас следующий этап, что-то поместить внутрь автономного автомобиля. Насколько мы понимаем, нужен ли знак 40 км в час для пешехода в городе? Да не нужен он.
Потому немножко не понял. Для пешехода знак 40 км в час, но он ему не... Пешеход не вообще на знаки не смотрит. У него есть определенный набор знаков, которые ему интересны.
Все.
Пешеходный переход там.
Правильно. Автомобильные знаки, они ему не нужны.
Да, они нужны.
Где этот знак должен быть? Он должен быть стоять железякой, торчащей посередине тротуара и мешающей пешеходам? Или он должен быть внутри автомобиля, что на этом участке нельзя ехать со скоростью больше 40 км в час?
Я понимаю вас, о чем вы говорите, но ведь мы же тоже с вами понимаем, что знак 40 км в час, да, он стоит, как вы говорите, на железяке, на столбе, на тротуаре, ну, будем говорить, на дороге, да, тротуар – это тоже часть дороги, и ведь он же не стоит нигде там... В парке, во дворе, там, где действительно живут пешеходы. То есть вы хотите еще и вот эту вот какую-то лишнюю инфраструктуру, которую можно заложить где-то еще, освободив тем самым место, это сделать.
Я вам говорю о будущем. Ага. Дело в том, что вот эти вот километровые столбики, они стоят до сих пор на федеральных трассах.
Да,
и
да,
зачем-то они стоят. Потому что период перехода от одной технологии к другой, вот он долгий, он необходимый. На них уже никто не смотрит, они уже...
Ну, черт его знает. Но если вот это, вы представляете дорогу, где вообще нет ни одного населенного пункта, и тебе вдруг что-то случилось. Как ты объяснишь, где ты? А так ты хотя бы понимаешь, что ты 500 метров в одну сторону пройдешь максимум, или 500 метров в другую сторону пройдешь и скажешь, ребята, я на 748 километре федеральной трассы там...
Хорошо, другой пример. Раньше ставили загоны, например, для лошадей ровно на период езды за сутки. То есть в нашей зоне это где-то 60 километров в час. 60 километров. То есть города все старинные, которые расположены друг от друга от Москвы, они находятся на расстоянии друг друга примерно 60 километров, потому что это ровная езда лошади. Чтобы можно было не загнать лошадь, оставить ее, поменять и дальше ехать, соответственно, на следующий экип. Они сейчас нужны, вот эти вот пункты? Уже нет. Но исторически там города стоят. Дело в том, что можем ли мы обратиться к тому, что знаки нужны ли на дорог? Они еще долго будут стоять, но их функциональное назначение, оно постепенно должно быть, конечно, нивелировано. Они могут быть меньше, эксперимент по Москве сейчас, да, вы знаете.
Да.
Они могут быть там еще как-то изменены, но вся инфраструктурная информация, она должна быть уже внутри, в навигации автомобиля. То есть даже нарушение правил, да, там условно говоря, если у тебя внутрь встроена карта, в которой показано, что здесь есть парковочные места, которые в электронном виде, вот парковка уже определена, и где есть возможность остановиться, где нет, например, 3.27, запрещена парковка, то, соответственно, ты сам должен понимать, где можно остановиться, а где, соответственно, нельзя. Или же это должен понимать автомобиль. Лучше, чтобы это у тебя уже изначально стояло, тебе... Изначально автомобиль даже сейчас уже подсказывает, нельзя здесь стоять, вас могут штрафовать, или наоборот, здесь стойте, пожалуйста.
Мне только вот каршеринг так помогает. Мой автомобиль так не умеет.
Пока еще не умеет, потому что такой задачи нет. Но в том числе превышение скорости на определенных участках, увидели вы знак или нет, то в дальнейшем, конечно, при том, что у нас ГЛОНАСС уже в каждый новый автомобиль должен быть встроен уже там с 1 января 2 года назад, то, соответственно, уже вот на этом участке, если вы превысили скорость, то вам почему бы не остановитесь, притормозите и так далее. Но в автономный автомобиль эта информация точно должна быть встроена. Может ли автомобиль постоянно делать сканер того, что происходит вокруг? Ну, уже были примеры, когда есть там и со смертельным случаем автономный автомобиль, когда беспилотный автомобиль Тесла сбил человека с велосипедом, он его то ли за знак принял, то ли еще что-то и так далее. Либо же он был авария, когда в автомобиль сзади грузовой приняли как пешеходный переход, и со всей скорости врезались в заднюю часть грузового автомобиля, потому что система распознала это как пешеходный переход. А зачем делать распознавание, если понятно, есть здесь пешеходный переход или нет? Он в этой координате уже установлен. Вот эта вот карта, которая, в принципе, должна быть встроена, и где вот каждый элемент... Пешеходный переход, парковка, знак, он уже оцифрован, у него же есть свои характеристики, это уже как отдельный элемент. Вот этим, в принципе, называется АИСКСОД, да, там этот вот электронная схема, комплексная схема организации дорожного движения.
Слушайте, это дико интересно, но у меня такое ощущение, что это, во-первых, какая-то утопия, а если это и возможно... то через сотни лет. Это я к чему? К тому, что, смотрите, по сути, это работа, которые сейчас идут с двух сторон. Вы со своей стороны, как люди, которые организовывают всю дорожную инфраструктуру, да, и автомобильные производители. Потому что автомобильный производитель уже давно, мы знаем, он все сделал. Он сделал распознавание знаков. В принципе, в дорогих автомобилях это уже не новинка. Пожалуйста, это есть. Ты едешь, у тебя на приборной панели считывается... Считываются все знаки, которые машина встречает, она тебе показывает 40 км в час, она тебе показывает.
Обгонять нельзя. Если распознал, если не снегопад, если не снегодождь, ну, если, несколько нюансов,
да.
Если человек иногда бывает такой снегопад, да, там, допустим, в наших широтах, мы не будем сейчас фантазировать о солнечных регионах, да, там, южных наших регионах, а мы говорим именно, когда даже человек может не видеть, а должен ли автомобиль предупредить человека, что здесь вот именно необходимо снизить определенную скорость, потому что там сзади будет там опасный поворот. Может ли этот автомобиль сделать сейчас? Может.
Может.
А должен ли сделать? В моем понимании, должен. Поэтому что мешает и так далее? Даже если человек его не видит, сделать предупреждение о том, что в этом месте необходимо снизить скорость, и, потому что дальше будет опасный поворот.
Ну, это дико совместная работа, вы же тоже это понимаете, потому что вы не автопроизводитель, вы не можете заставить, допустим, тот же самый, там, я не знаю, Lexus сказать ему. Так, дорогие друзья, ваш автомобиль должен это и это. Они скажут, давайте, так, Александр, вы своим делом занимаетесь, а мы своим делом будем заниматься, да? Я образно. И сейчас получается следующая штука. Вы делаете встречную работу. Движетесь навстречу друг другу. Вы со своей стороны начинаете, грубо говоря, оцифровывать пространство, дорожную инфраструктуру, чтобы это было все в едином цифровом виде, и этим было легко пользоваться, легко редактировать и все остальное. Люди, допустим, которые производят автомобили, они тоже двигаются в эту сторону и говорят, мы научили свои автомобили считывать знаки, они вам подскажут, какая здесь ограничение скорости, можно обгонять или нельзя. Мы там, что еще там, мы научились, чтобы они читали разметку и все остальное. И вы движетесь навстречу. А вы понимаете, где середина, где вот вы должны встретиться?
Сейчас пока мы эту середину видим следующим образом. Уже где-то 2 года назад мы встречались с НАМИ, еще тогда еще не было именно разрешений, не было даже разговоров о том, что вот в ближайшее время будет разрешение езды автономного транспорта по улицам города. Сейчас мы последнее, там, в течение там, 3 недель мы встречались со Сколково, которые тоже там разрабатывают наработки и так далее. Именно разрешение беспилотному транспорту выдает там целая процедура, и НАМИ выдает. Если есть необходимость человеку, который говорит, что я буду ездить там, мы выдадим ему платформу, которая может быть полезна ему для того, чтобы ездить по каким-то улицам. То есть это целая процедура всем подряд, да, там, ну, это смысл выдавать здесь не надо. Здесь именно тот производитель, который захочет работать и который пройдет разрешение, получит у НАМИ, там, последняя инстанция у НАМИ, может обратиться к нам, и мы ему обязательно выдадим карту на тех участках, на которых он хочет использовать именно автономный транспорт. И со Сколково мы там общались. Есть два пути, действительно. Есть те люди, которые делают картографию, именно обязательно, и те люди, которые говорят, что не надо никакой картографии, мы все будем абсолютно все считывать в том или ином виде. Но у нас даже ракеты вроде бы в воздух, и все по траектории определенно летают, поэтому нужны определенные расчеты. Неделю назад был в Лионе на заводе, производящем автономный транспорт. Они сами признали, что мы используем это пока в аэропорту, в промышленных зонах.
А здесь тоже интересно, позвольте, я вас перебью. Автономный транспорт что имеется в виду? Это электрический транспорт или берут обычный серийный автомобиль?
Нет, это его... именно свое производство. Это такой кокон с 4 колесами.
Я понял.
Там определенные лазерные датчики. Вот мы вместе с UATP, МСОТ были делегации. Там,
как союз. Матрешка БАС у нас.
Да, но...
В смысле, матрешка на Волга-БАСе, да.
Ну, матрешка более красивая, конечно.
Она классная. Я не видел, что там в Лионе делают, но матрешка, да, такая стильная.
Матрешка красивее. Это мое тоже субъективное мнение. Вот, так вот, мы были с делегацией Международного союза общественного транспорта в Лионе, и там, соответственно, посмотрели, как производится. Естественно, подписали NDA, ничего лишнего разглашать не можем. Мы спросили, вы используете постоянное, или же вы постоянное, там, скажем, распознавание, или же все-таки используете картографию? Говорит, в первую очередь мы целую неделю обкатываем и делаем картографию на конкретном участке, конкретного маршрута, расписываем дома, все, что там находится, а потом еще дополнительно делаем уже и распознавание.
То есть... очень, очень важно в этом моменте, я долго подходил к этому вопросу, сейчас остается буквально 40 секунд, понять, что первично. Информация, которая в тебе уже есть, либо распознавание. Потому что, как мы с вами прекрасно понимаем, это не всегда одно и то же. Александр, это такой, знаете, проброс-вопрос сейчас на новости. Мы прервемся буквально на три минутки, и после этого как раз с ответа на этот вопрос и начнем. Хорошо? Так, дорогие друзья, продолжаем. Я напоминаю, сегодня у нас обстоятельный разговор о транспорте. Меня зовут Александр Капков. У нас в гостях Александр Поляков. Еще раз приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Директор ГБУ
Мострансправект.
Да, дорогие друзья, я сейчас не хотел бы останавливаться еще раз подробно на том, чем занимается эта организация. Если вы вдруг прослушали, у нас на сайте есть запись этого эфира. Там мы подробно, обстоятельно говорили о том, чем вы занимаетесь. Да?
Откуда вкратце, мы появились?
Да, вкратце, это теория, это развитие, это проектирование общественного транспорта, дорожной инфраструктуры и вот взаимодействие всего того, что на улице выходит, как это должно в теории выглядеть. Есть. Мы пришли в первой половине программы к тому, что будущее, не будущее, а один из прогрессивных взглядов сейчас устремлен в сторону беспилотного транспорта. В том числе для этого уже сделана была огромная работа по оцифровке, как это правильно сказать?
Комплексная схема организации дорожного
движения. Да, комплексная схема организации дорожного движения, которая в том числе может использоваться для беспилотного транспорта. Вопрос, который я задавал и слушателям, да, чтобы вы сами на него сейчас подумали и ответили. И вам, Александр, до новостей звучал так. В беспилотном транспорте существует несколько систем, как сказать, на которые опирается этот самый транспорт. Это та информация, которая уже в него загружена, огромное количество аналитики, данных, в том числе те же самые дорожные карты, знаки и все остальное, которое было вами оцифровано. И, конечно же, в нем есть приборы, датчики, которые работают здесь и сейчас. Это радары, сонары, системы распознавания и в том числе знаков. Что первично? Распознавание здесь и сейчас, знака, который висит, и пусть он противоречит тем данным, которые у него заложены изначально. Либо изначально он должен вести себя так, как ему сказал создатель. Он сказал ему: старик, здесь знак 40, никому не верь, все провокация, если знак висит 60, едь 40.
У нас сейчас есть правила дорожного движения, да, которые определены Венской конвенцией. И вопрос заключается в том, что, естественно, те знаки, которые стоят, водитель должен их в первую очередь соблюдать. И пешеход, и водитель, и так далее.
Они приоритетны.
Они приоритетны. Если вдруг знака все-таки нет, или вдруг его не видно, или вдруг еще что-то, должна ли быть информация? В нашем понимании, что должна быть. Даже если его не видно, и даже если он здесь каким-то образом снегом забросал, еще что-то там, и так далее. Мы не говорим про Москву, где там, в принципе, коммунальные службы справляются со всеми сложными метеоусловиями и теми нюансами, которые есть. Но в дальнейшем нужно ли будет ставить погосты с сеном для того, чтобы лошадь подкрепилась в течение дня, для того, чтобы двигаться вперед. Не думаю. Нужно
это,
ли...
это отсылочка тех, что
к предыдущей, да,
к предыдущей части мы там разговаривали.
Нужно ли их заменить на бензоколонки, бензозаправки? Да, там, естественно, нужно. Нужно ли потом эти бензозаправки заменять там в дальнейшем на зарядку электричеством? Конечно, в том числе нужно. Нужно ли развиваться? Можно ли не развиваться? Да, есть места, где до сих пор сейчас там ездят лошади, и все нормально. Мы, смотря куда мы смотрим. Если мы смотрим в будущее, то действительно все, что должно, может быть оцифровано, оно должно быть оцифровано и должно быть изначально уже заложено в какие-то вещи, которые не позволяют сделать фатальную ошибку при выборе тех или иных скоростного режима, это место остановки и так далее и тому подобное.
Ох, сразу несколько вопросов родилось. Сейчас, чтобы, наверное, закрыть, ну, не то, что закрыть, немножко закруглить тему с беспилотниками, такой общий вопрос. Александр, вы считаете, завтра можно выпустить беспилотник в Москву?
Его сегодня можно выпустить. Его сегодня можно выпустить, и дело в том, что, давайте так, когда здесь был период, и вот 90-е годы показывали видеозапись, здесь приезжали в МАДИ, была конференция, и приезжали много иностранных специалистов, им показывали запись начала 90-х, а даже 80-х, конец 80-х годов, когда «Волга», «ГАЗ-24» оборудованы там, ну, у нас не столько было там
механическими
определенными, да, вещами, да, там они не столько визуально красиво, конечно, выглядели, но, условно говоря, «Волга» ехала по улицам города, тогда, естественно, трафик был немножко меньше, но по определенным улицам «Волга» справлялась с заданием и абсолютно управляла.
Ну, это было скорее, наверное, автомобильное радиоуправление, ну, я в кавычках, чем беспилотник.
Там тоже были определенные вещи, были такие большие радары. Эту видеозапись нужно посмотреть. Ну, это так же, как, например, «Москвич» водородный в 70-х годах, видеозапись же есть, ездил автомобиль. Да, сейчас «Тойота» сейчас использует и планирует выпустить скоро водородные автомобили в продажу. Да, действительно планирует. Было ли это у нас наработки, которые позволяли это использовать и пойти впереди планеты всей? Да, были. То есть сейчас задача заключается в следующем. Либо мы создаем собственную платформу, Может быть, она будет единая, может быть, будет еще спор, может быть, будут какие-то технологии и так далее, которые поспорят друг с другом. Мы готовы участвовать в этом, там, скажем, правильном технологическом споре, чтобы выявить наиболее оптимальный результат. Но либо же нам придется брать, рано или поздно, придется брать какую-то платформу из-за границы и использовать ее уже везде.
Второй вопрос, который рождается у меня после вот этой всей огромной аналитической работы вашей, цифровой работы. Сейчас самый острый вопрос в Москве связан с парковкой. Почему нельзя? Точнее, не то, что не почему нельзя. Давайте так задам вопрос. Можно ли взять и отцифровать все парковочное пространство Москвы? Да сделать это так, чтобы эта база данных распознавала, занято место или нет. И, ну, вот этот продукт готовый предлагать... Ну, в какой-то обертке, либо там автопроизводителем, либо сразу конечному потребителю, водителю, да, там в виде приложения или в виде каких-то, я не знаю, еще электронных штук. Ну, я вижу сразу. Я вижу, где свободно место, а где нет. Ведь после того, о чем мы с вами сейчас поговорили, мне кажется, это абсолютно элементарно.
Абсолютно так. Но для этого нужно, чтобы каждый, кто имеет автомобиль, передавал эту информацию. Ну, давайте вообще
зачем?
От истории вопроса.
Подожди, зачем?
Как, зачем?
Ведь у нас, вот, допустим, возьмем вот сейчас в моменте. Мы совершенно точно не будем говорить о том, как там меняется парковочное пространство или нет. Я имею в виду конструктивно. Вот сегодня в моменте мы точно знаем, сколько у нас парковочных мест.
Абсолютно.
Мы точно знаем, как они выглядят, на каких улицах находятся, сколько
их
на
одной... координаты.
Да, сколько на одной стороне, сколько на другой стороне. Да, и даже более того, в принципе, технически не составляет труда сделать так, чтобы мы понимали, какое место занято или нет. Все, пожалуйста, эту информацию всю в одну оболочку, в приложение, качай, строй маршрут и просто вот смотри, развлекайся целый день. О, освободилось. О, занято опять. Ну, грубо говоря, да?
Давайте сейчас, есть несколько моментов связанных. Давайте с историей вопроса начнем.
Так.
Вообще эта задача по распознаванию свободных мест, она уже существует там очень-очень долгое время.
Кстати, никто же ее не решил.
Ее решали разными способами, сейчас расскажем.
Я видел, там кто-то в Сан-Франциско какие-то приложения там выкладывал, там, ребята, давайте обмениваться сообщениями, говорите, я уехал, давайте подъезжать. Ну, то есть я видел подобные вопросы, но какого-то единого решения, что типа, мы это победили, я не видел.
Опять же, есть несколько способов. Первое. Первая задача была поставлена еще в Сеуле, первый, кто заботился. Угу. Горожане Сеула начали рассчитывать, сколько они, рассчитали, например, что они полкилометра ежедневно тратят на поиск свободного места на парковке, то есть полкилометра.
Ну, немного, 500 метров.
При этом они каждый день вот ездят и так далее туда-обратно, и сосчитали, что они литр бензина тратят в месяц.
Ну да, лишний заблуждающий трафик.
В принципе, для, ну, немного, но в то же время они умножили на количество жителей, на выбросы, на все остальное, на экологию, и, в общем, поняли, что, а что же нам сделать? И они сделали тогда первое решение, которое было, так скажем, из теории решения изобретательских задач, такой ТРИС, такой, опять же, там термин. Uh-huh. Полузабытый, привязывали шарик, надутый гелием, к парковочному месту, и он, если машина не наезжала, то, соответственно, шарика не было видно, и, соответственно, место было занято.
Это такой научпоп такой какой-то забавный, нет?
Ну, когда это, извините меня,
20-30
лет назад, да, оно было очень популярно. Естественно, потом были, как вы говорите, да, там поролоновые стрелочки в Сан-Франциско и в других местах, которые тоже наезжали, не было видно. То есть, естественно, что потом была технология о, опять же, о визуальном распознавании мест. То есть сейчас в Сеуле стоят камеры, которые распознают в каких-то местах. В том числе сейчас какие-то определенные вещи надо действительно использовать уже дальше. Распознать именно визуальный образ, занято место или нет. Второй способ, который может определиться, это действительно, вот у нас есть ГЛОНАСС трек, и нам нужно получить разрешение от того или иного владельца автомобиля, который говорит, да, хорошо, я даю свое право, используйте мой ГЛОНАСС трек для того, чтобы вы понимали, где я нахожусь и куда я езжу. Это уже другой способ. Либо же третий способ через приложение, когда геолокация, мы здесь запарковались, вот оно место, вот я нажал, вот у меня автомобиль здесь находится. Есть ли разные технологии, позволяющие это сделать? Да, есть. Есть ли возможность это все собрать в единую вещь? Оно связано, опять же, с нормативными вещами. Вот доступ, например, к вашему треку ГЛОНАСС в вашем автомобиле пока еще никто формально не разрешил использовать.
Ну, по сути, это да, это все-таки
Это ваша личная информация, да, и вот здесь вот даже есть различные споры по этому поводу. Есть ли возможность быстро это сделать? Да, есть, но здесь нужно, опять же, законодательные определенные вещи, и, опять же, общение с обществом и разрешение.
Ну, слушайте, но обязательно ли Ведь подобные схемы, допустим, просто вот возьмем отдельно, свободно занято, да, вопрос, который нас интересует, они были давно уже реализованы на всех там парковках, особенно подземных. У тебя стоит датчик сверху, ты подъезжаешь, место занято, он загорелся красным, и у тебя на табло при въезде написано 45 свободных мест, еще одно заняло, он пишет 44 свободных места. Хорошо, у нас на улице сверху как бы, ну, не наставишься датчиков, но зарезал петлю в каждое парковочное пространство, машина на нее наехала, все, петля замкнулась, у тебя занято. Ты понимаешь, что, ну, как бы, все, у тебя есть данные. Место занято. Ты все это дело собираешь, накладываешь на карту. Привет, пожалуйста.
Опять же, вопрос стоимости. В первую очередь, автомобилисты в Москве хотят ездить по идеальным дорогам. Вот хотят ездить по идеальным дорогам,
да.
Чтобы асфальт был заменен, чтобы разметка была новая, чтобы снег был убран и так далее и тому подобное. Что это означает? Это означает определенную частоту смены асфальтового покрытия на улице города.
Ну, мы с карту-то снимаем сколько там? Сантиметров 10 максимум.
Так вот этот вот датчик, он же должен...
Капетлю магнитную можно и на 20 запихнуть, что она...
Да, вы знаете...
Добьет.
Вот, насчет петли, хорошо. Если не датчик, тогда петля. Петля... вообще старый способ, еще, говорю, в 80-х годах.
Он элементарный.
Он взял там трос, замотал петлю и так далее и тому подобное. Летом асфальт накаляется, при любом торможении, любом этом, он идет сдвиг определенной петли, идет определенным образом, там, скажем, деформации, и петли рвутся. Это было еще вот... Вот рвутся петли под асфальтом.
Черт, я не хочу сейчас выступать спорщиком и уж тем более экспертом, но ведь на парковочном месте этого не происходит. Там никто не тормозит, туда просто аккуратненько паркуйте. Ведь если перед... Это вопрос актуален перед светофором, да, для чего они там, например, ставились. Да, естественно, там перед светофором...
Для изменения режимов работы светофора.
Да. Если у тебя перед светофором это актуально, люди перед ним там могут активно тормозить, и деформации и все остальное, то ведь на парковочном пространстве этот вопрос снимается. Это статичное место, куда человек обычно просто аккуратно заезжает.
Это вопрос, еще раз, возможно ли сделать? Да, возможно. Возможно ли глубже закопать петлю? Ну, тогда, соответственно, точность его неизвестна. Чтобы было точно, нужно закапывать довольно-таки высоко. Чтобы закапывать высоко, нужно... Мы только косметику наводим или действительно асфальт меняем, чтобы потом было ровно? Вопрос не мой по замене асфальта и по замене датчиков, но вопрос именно он такой дискуссионный. Можно ли 8 шапок? Да, можно. Но здесь всегда это вот баланс между вещами, между стоимостью и решением.
При этом ведь парковочное пространство, поправьте меня, если я не прав, ведь парковочный карман — это же не дорога. И там можно класть, допустим, не асфальт, а какой-то материал, который будет легче к замене и при этом будет, как сказать, ну вот не мешать тому, что там, допустим, петля зарыта.
Песочек, например.
Ну, не песочек. Ну, это, конечно, можно утрировать, но из серии того, что да, ведь мы по парковочному пространству мы не ездим, мы просто на него встаем. Какое-то резиновое покрытие, которое, я говорю, там легче меняется и через которое он там больше добивает.
Но оно дороже,
ну да.
Здесь, еще раз говорю, здесь вот этот вот сложный баланс, его, он всегда встает перед службами
перед
города.
Перед вами в первую очередь. Но вы же предлагаете решение.
Мы только можем, да, предложить решение.
Есть. Я недавно заметил в новостях, честно скажу, мельком, не обратил внимания, но в том числе и вашу фотографию видел, что это какой-то приз, что там, что-то какая-то премия, что это такое. Похвалитесь, надо же похвалиться обязательно.
Очень. Как раз за разработку вот этой электронной схемы мы получили ComUse Awards 2018. Это известное... Ну, в каждом отрасли есть свои профессиональные издания. Ну, есть...
Говорит Москва в транспортном комплексе.
Опять же. Да. Есть у молодых техников техника молодежи.
Да.
У старых техников популярная механика. Я шучу. Ну, сейчас, это как реклама может воспринято быть, да? Но вот здесь вот есть издательство ComNews, оно известное среди IT-специалистов, и за разработку для госсектора мы получили первое место, победили всех, и в 2018-м, так скажем, на юбилейном, так скажем, награждении мы вот, нам вручили награду.
То есть это как раз вот за вот эту оцифровку огромную всей инфраструктуры.
Всей инфраструктуры, да, там и знаки разметки, еще дополнительно мы сейчас там дальше продолжаем работу оцифровкой, если необходимости малых архитектурных форм, ограждений и всего прочего, да, там, то есть мы приступили, мы рассказали концепцию, мы показали, что уже на текущий момент сделано, и, в принципе, за это получили приз, дальше работа у нас еще предстоит, но она уже позволяет, там, скажем, понимать, как мы движемся и что заложено вот в эту нашу распределенную базу данных для всех служб города.
А, кстати, я это не уточнил. А как это выглядит? Это в итоге потом выглядит как просто набор информации, который как-то очень трудно читается, либо это выглядит прям как карты?
Это выглядит как карта. Процесс именно выбираете карту, выбираете... Вот когда вы раньше смотрели чертеж, то вы сейчас можете выбрать на этом чертеже определенный элемент, например, знак. У него открываются определенные характеристики. И там характеристики, на какой высоте он стоит, на какой... на каком, как он повернут в ту или иную сторону. То есть там уже характеристики у конкретного знака. Это не чертеж.
Но это характеристики ГОСТа, это не характеристики, которые
именно
отражают...
Именно конкретного знака.
А как вы это делаете? Подул ветер, он поменялся...
Нет, ну мы на момент съемки, то есть это, ну все-таки, подождите секундочку, мы знаки, как экс-работник ЦУДД, должны стоять так, чтобы их была обеспечена видимость, и чтобы они не поворачивались от ветра. Поэтому все-таки, если уж есть вандалы, которые поворачивают и потом фотографируют, и в такие случаи тоже знаем, это один момент, а все-таки знаки у нас стоят так, чтобы их не поворачивало от ветра.
Так, это международная премия. Я правильно понимаю?
Нет, это премия, да, журнала, который выпускается там в некоторых странах издается. Вот, поэтому, ну, нельзя сказать, что международная. Именно,
ну, раз в некоторых странах, да, то международная, но я понимаю.
Но это все-таки прям... российская, да, это российская, вот именно среди российских соревнований было. Для госсектора именно в России здесь мы заняли первое место. Да.
Хорошо, тем не менее, вопрос не снимается, потому что вы эксперт, вы в своей сфере знаете не только на российском уровне, как это все выглядит, но и на международном. А что-то подобное уже кто-то делал, у кого-то существует подобная база данных, кто-то это уже проводил. Вы это, кстати говоря, сделали просто, ну вот, типа, а давайте сделаем, и сами начали в этом ковыряться, либо подумали, ой, а вы вообще видели там, у ребят-то из Гонконга, они уже вон кнопкой по этому самому вводят?
Немножко... Это премия не только наша. Это премия нас вручили департаменту транспорта, ЦУДД и нам. ЦУДД у нас заказчик, у нас департамент транспорта, который, в принципе, вот эту всю идею, там, скажем, и пропагандирует, и в том числе и идет вперед. То есть мы втроем получили вот эти вот три хрустальных куба с надписью, и, соответственно, мы, можно сказать, самую маленькую работу сделали, мы исполнители. Вот. А так вообще департамент транспорта отмечен грамотой и получил тоже этот приз. Это первое. Второе. Если на международном, есть, еще раз, у всех производителей автономного транспорта есть определенные кусочки маленькие, которые не включают в себя весь город. Да? Есть вот автомобили, здесь только по этой улице проехал, или вообще по этой дороге, вот ее оцифровали, а дальше уже,
экспериментальные площадки.
Да. Чтобы весь город был там, создавалась единая база данных для всего города, это еще только первые шаги, тем более такого крупного, как Москва, нигде это, ни в Гонконге, нигде это пока еще нет. Я это говорю так, как...
Вас сейчас расхватают, наверное, скажут. Как вы это сделали? Расскажите,
поделитесь. Мы готовы делиться опытом, готовы делиться на международной арене, и уже общаемся там тоже с различными экспертами по этому вопросу. Поэтому спрос есть, но вот надо будет доказывать, что это есть правильный путь, то есть о чем мы с вами говорили чуть-чуть ранее.
Они пока еще наблюдают за вами, смотрят, думают, ждут, пока вы ошибетесь.
Это хорошо. Как всегда.
Хорошо. А как вы общаетесь? У вас есть какие-то международные, наверняка, какие-то конференции или может, что-то посерьезнее? Как
у общественных транспортников, знаете...
Мировой союз транспортных мормонов есть у вас?
Ну, у спортсменов есть МОК.
Так, Международный олимпийский комитет.
Да, и туда все спортсмены, есть разные спортсмены, там есть, они делятся на группы, там тяжелая атлетика, легкая атлетика, есть там научная, там, ну, там, и так далее, там подобные плавания, например. Среди тех, кто занимается, например, там легкой атлетикой, есть такой забег, 100 метров, там, 200 метров и так далее, там подобное. Среди них есть обслуживающий персонал, там связанный с медициной и так далее. То есть там целая процедура. У общественного транспорта тоже есть подобный комитет, Международный союз общественного транспорта, UITP называется. Вот, как раз
потому что международный, да, все правильно.
Там больше 100 стран, и там тоже есть, например, производители техники по общественному транспорту, там, которая делится внутри на производителей метровагонов, производителей трамваев, производителей электробусов. Дальше есть, например, эксплуатанты метро, эксплуатанты трамваев, эксплуатанты там, автобусов и так далее и тому подобное. То есть там такое же есть разделение, штаб-квартира находится в Брюсселе, и вот на прошлой неделе... меня можно поздравить, я так говорю откровенно, я стал вице-президентом
этой международной... Откровенно довольны.
Откровенно доволен, да, потому что это дает доступ к определенным знаниям, это дает доступ к общению со специалистами.
Вице-президентом российского подразделения.
Международного. Я отвечаю за Евразию, это вот все страны, которые, да, которые вот, ну, у нас ходили, можно сказать, на постсоветское пространство.
Ну, понятно.
Ну, вот, почти все страны. Вот, и, соответственно, сейчас вот я съездил, еще был избран там вторым лицом в этой международной организации, скажем. Поэтому мы там общаемся, мы спорим, мы доказываем свою точку зрения, мы находим общее решение, есть отчеты по всем направлениям, как я сказал, есть отчет по легкой тяжелой атлетике и плаванию, есть отчеты, например, по развитию
метрополитена. Массажисты свои отчеты подсовывают.
Ну, условно говоря, действительно, есть разные технологии, да, там, и действительно, вот есть отчеты по развитию метрополитена, по развитию трамвая, по развитию такси, как отдельный блок, по развитию IT. У нас здесь недавно был, опять же, в Москве мы провели первый IT-комитет в России, куда приезжали там больше 30 стран, там, со всего мира, и было интересно, была интересная дискуссия, как раз обсуждалось очень много вопросов, связанных с беспилотниками, вот, ну и, соответственно, международная повестка, она действительно интересна, сейчас много изменений, много новых технологий внедряется, и надо быть, естественно, что в курсе, и давать, опять же, отдачу, что же у нас здесь происходит, потому что мы все-таки очень быстро, динамично меняемся, развиваемся, и у нас очень много есть еще решений, которые...
А позвольте личный вопрос здесь? Да. С английским у вас все прям... Хорошо, то есть вы совершенно свободно там ведете работу. Просто я, знаете, общаться это одно дело, да? А вот, например, изучать документы других стран о новых разработках, которые в лучшем случае на английском, это, конечно, другое дело.
Давайте говорить так. Если человек, можно сказать так, я окаю. Вот, то есть я понимаю, я разговариваю, но у меня все-таки произношение сейчас не хотел.
Произношение это...
Да, нет, это абсолютно нормальное общение, абсолютно свободное, но вопрос произношения все-таки есть.
Ладно, нет, это небольшое отступление. У нас осталось на самом деле не так много времени, буквально полторы минуты. И здесь уж, коль уж мы заговорили про Международный союз общественного транспорта, я правильно запомнил? Тогда очень простой к вам вопрос, которым, я думаю, мы справедливо должны закончить нашу программу. Я хотел спросить про самую лучшую, но давайте, наверное, так не буду ставить, да, потому что это я вас так скомпрометирую. Три самых топовых страны по развитию общественного транспорта.
Давайте критерии определим.
Тогда вы мне помогаете. Какие они могут быть?
Ну, например, model split, да, вот эта вот матрица корреспонденции или число людей, использующих общественный транспорт в своих ежедневных
поездках. А можно так? Вот ваше личное мнение. У вас внутри наверняка есть какое-то сформировавшееся мнение о том, что вот, а вот в Канаде классно они там. Да, у них есть недочеты, но вот прям классно, комфортно там еще, ну, как-то вот по личному восприятию.
Давайте так говорить. Если не брать Россию, ну, не могу я брать, потому что у нас действительно
нет,
есть очень многие
нет,
наработок. Ну, вот смотрите, например, как сравнивать гонконгское метро, которое вот-вот-вот, ну, там, абсолютно чуть ли...
Ваше
там...
личное восприятие. Ваше личное восприятие, которое строится не только на профессионализме, не только на, как на пользовательском опыте, но и атмосферное. Вы понимаете, что? А у нас мозаика на Маяковской все-таки классная.
Сейчас, давайте, секундочку.
Уже минута прошла.
Еще раз. Я сейчас скажу следующее. Давайте, по развитию трамваев первое место занимает Вена. Действительно, очень развитая сеть трамваев в Вене, действительно, очень удобные, там, скажем, и пересадки на метро, и на железнодорожный транспорт пригородный, и так далее, и тому подобное. У нас сейчас тоже, через некоторое время, уже сейчас уже идет бурное развитие трамваев, уже заменяются трамвайные сети, вибраматы и все остальное. По вагонам метро, самый новый подвижной состав, сейчас пока, это Гонконг, Сингапур и так далее, и тому подобное. Меняется ли она сейчас у нас в Москве? Да, меняется. Уже сейчас 40% подвижного состава заменено на новый. И к той культуре, которая есть, если мы заменим еще подвижной состав окончательно, у нас будет самый лучший транспорт. Имеется в виду метрополитен. Он и сейчас самый лучший, но подвижной состав, если заменим, это вообще вне конкуренции будем. Вот, по развитию...
Наземного
общественного автобусных сообщений, там, не знаю, электротранспорта, это везде вот очень спорные моменты, потому что это везде первые шаги, везде первые и так далее. В Европе сейчас приходят там тоже там споры, там внедрили одну линию и очень этим гордятся. У нас темпы очень хорошие, я думаю, тоже Москва будет впереди планеты всей.
Есть, спасибо большое, дорогие друзья. На этом время, к сожалению, закончилось. Я благодарю нашего гостя. Напоминаю, у нас в гостях был Александр Поляков, директор ГБУ Мостранспроектора. Александр, спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Меня зовут Александр Капков, счастливо, пока.